Всем привет, с вами очередной 59-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста «Фронтенд разработки. Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Бугарчев Денис и Миша Коцеевский. Привет, Миш.
Привет.
Ну что же, сегодня просто услада для Миши у нас. А, кстати, провели пришоу в Телеграме. Да. Оказалось, не хуже вашего хваленого Клабхауса. Было очень весело. В общем, во-первых, там вроде должна быть запись. Залетайте, у нас весело. Наша группка, ссылка на нее где-то есть. Будем в пришоу. Кстати, в шоу-нотках надо давать постоянно, чтобы как, все джойнились к нам.
Как говорят, при живой аудитории. Может быть, когда-нибудь мы даже выйдем на расписание, и можно будет там в какой-то день, в какое-то время, но мы не обещаем, конечно.
Да, мы для этого слишком сеньоры. Вот, а первая тема, да, в общем, прорекламировали наш маленький локальный клабхаус в Телеграме, было очень весело, спасибо всем, кто присоединился и подключался, давал дельные у него очень замечания. А первая тема у нас услада для Миши, потому что она про CSS. Про CSS.
Да, значит, на CSS Tricks вышла статья про псевдоселектор WHERE. И я подумал, что вообще нужно бы об этом немножечко поподробнее поговорить, про какие модные кленовые бывают псевдоселекторы, как это влияет на специфичность. Наверное, вообще стоит начать с того, что такое специфичность. Нис, ты знаешь, что такое специфичность?
Специфичность — это самая важная вещь, которая есть в декларативных языках, в декларативных DSL-ах.
Вот прям, да, прям зашел.
Потому что... Если у вас речь идет именно про декларативный, а CSS, как и, например, XSLT,
да.
и есть еще многие другие примеры, оно описывает что, но совершенно не описывает как. То есть по понятным причинам CSS не описывает ни в каком порядке, что применять. Вы просто можете на основе того, что вы знаете, как оно разрезовывается, писать лучше или хуже, оптимальнее или менее оптимально. Но поскольку все ваши декларативные правила должны каким-то образом применяться к элементам, специфичность становится крайне важна, потому что порядок их применения определяет то, что в конце концов у вас получится. Поэтому специфичность — это самое главное, что есть в CSS.
Да, класс. Разложил прямо как надо. Обычно, да, когда говорят про специфичность CSS, рисуют такую табличку. Я почему-то ее помню на 4 колонки. На MDN 3 колонки. Сейчас расскажу, что это за колонки. Значит, первое — это type selectors. Селекторы по типу. Например, по тегу или селектор псевдоэлементов before и after. Вот. Второе — это классы. Сюда входят не только классы, но и селекторы по атрибутам. Третье — это айтишки. И есть универсальные селекторы и комбинаторы. Универсальный селектор, он один, простите, это звездочка. Комбинаторы — плюс, тильда, вот это вот все. У каждого... Вот почему эта табличка? Потому что у каждого типа есть своя сила. По-моему, она равняется 256, если я ничего не путаю. То есть, если у вас, например, два класса, и вы делаете селектор по двум классам, item.item.selected, то у него будет специфичность 0 по типу, 2 по классу, 0 по ID. Вот, если по ID-шке сделать, то у него будет 1.0.0, как-то так. Или в обратную сторону, я не знаю, как принято считать. Так вот, вроде как 257 классов побеждают ID-шку. Но я не проверял. К чему это все? К тому, что есть новые модные кленовые селекторы, псевдоселекторы, простите, not, is и where, в которых тоже нужно понимать, какая у них специфичность, как она работает, потому что там немножечко все иначе, чем в остальном мире. Формальным поводом стало... статья на CSS Tricks, а для нее формальным поводом стал вход селектора, псевдоселектора is в Safari, то есть теперь его можно использовать во всех браузерах и не бояться. Но я бы хотел разобрать вот эти вот три, not, is и where. Кто чем живет, кто как специфичит, для чего это вообще все нужно. Значит, not — это старый селектор, его я уже использую давно. Например, когда мне нужно везде сделать бордеры А, у меня вот мой рабочий пример. Есть какой-то список айтемов, у них бывает несколько стейтов. Они бывают просто сами по себе айтемы. Бывают айтемы, которые ты заховерил, то есть навел мышку, а бывают, которые заселекчены, то есть на которые ты кликнул. Uh-huh. И вот мне нужно по ховеру вешать бэкграунд, а по селекту вешать другой бэкграунд. Так вот, я это сделал при помощи селектора нот. Я говорю, что...
А мог бы important писать?
Да, мог бы. А мог бы добавить специфичности, например, через какой-нибудь... Ну, как-то искусственно добавить. То есть, например, там, где у меня selected, добавить ему, что он от родителя, знаешь, каскадится. Но это фигня. Поэтому я написал просто для selected сначала, а потом сказал, что все ховер, которые над selected, примени другой бэкграунд. На слух нормально, да, воспринимается?
Да, абсолютно.
Так вот, как работает этот нот? Ну, то есть, если внутри этой функции это, наверное, функция, потому что там она со скобочками вызывается, а может быть, это просто псевдоселектор, мне сложно сказать. Ты пишешь, на что не должно матчиться, и если он матчится на все, что до нот, и не матчится в то, что внутри нот, получишь матч. Что делать, если конфликтуют твои правила с какими-то выше написанными другими правилами. Нот сам по себе не добавляет никакой специфичности, но при этом его специфичность равна самой высокой специфичности внутри нот. То есть она считается по тому, что внутри. То есть если вы используете нот, например, с ID-шкой, то этот селектор победит 255 классов, как мы знаем.
Это интересно.
Вот, это вот та часть, да, про которую хотел поговорить. При этом я думал, что оно работает не так. Почему-то я считал до того, как... полез сегодня читать документацию, что нот добавляет специфичности как плюс или тильда или что-то в этом роде. У меня было псевдознание, что можно использовать два нота, чтобы уменьшить специфичность. По факту, оказывается, это не так. По крайней мере, MDN говорит, что это не так. Значит, следующий наш дорогой, уважаемый, это псевдоселектор is. Казалось бы, зачем он нужен? Ты ж когда, когда пишешь селектор, оно и так все is. Ну вот, матчится. А нужен он вот для чего. Если у вас какие-то составные селекторы, здесь примерно CSS Tricks был список item ELLY и OLLY, и дальше вы хотите что-то писать, тогда вместо того, чтобы писать через запятую, можно запятую вынести внутрь скобок и написать is UL, OL, пробел LY.
То есть, грубо говоря, если у тебя есть какие-то паросочетания, и тебе нужно, ну, например, какой самый простой пример? А, например, у тебя есть, помнишь, такой definition list?
Да, да, да.
Типа DL, а внутри него есть DD и DT.
Вообще не помню. Я каждый раз аж прогал, когда это пишу. Такие непонятные штуки для меня до сих пор.
Ну, одно сперва D, потом T. Ну, короче.
Да, да, да.
Вот, и ты, когда хочешь это все расписать, как правило, ты хочешь сперва им задать что-то общее, какой-нибудь стиль шрифта, а потом, например, балда добавить для ДДшек. И да, вместо того, чтобы писать там .myclass d... А, нет, не .myclass, а, собственно, dl, dd, запятая, dl, dt, и писать общее для них.
Да.
Ты можешь написать dl, пробел, потом двоеточие is в скобочках, ddt, dd, запятая, dt, и это будет как два написанных через запятую.
Совершенно верно.
Соответственно, если у вас такого много, например, вот тут в примере у них и родительские элементы могут быть, там, грубо говоря, и section, article, и все, и дочерние элементы могут быть любыми, например, h1, h2, h3, вы задолбитесь писать через запятую все сочетания. А это, может быть, надо, чтобы там задать какие-то общие... и вот is позволяет просто меньше писать.
Да, это приводится авторами как замена очередной функциональности препроцессоров. То есть вместо того, чтобы делать вложенность на уровне препроцессора, можно вот так вот это разрулить. Вот, но умельцы нашли другое офигенное применение этому is-у. Дело в том, что он себя ведет как нот, то есть специфичность этого псевдоселектора равна самому мощному селектору внутри. Uh-huh. И здесь есть офигенный просто пример. Если написать is ваш класс, запятая, какой-то совершенно левый ID, которого у вас никогда не было, да, то специфичность этого будет как у ID. И так можно писать без импортантов. Прикольно? Прикольно.
Прикольно, но давай взглянем друг другу честно в глаза, обнявшись желательно, и скажем друг другу, может быть, лучше импортант написать, чем такой хак делать.
Я согласен. Чем такой хак, это точно, лучше импортант.
Да, то есть если вам нужно такое поведение, лучше напишите импортант, но пусть, как говорится, все в вашем pull-реквесте спросят, is important really needed here? Вот. А вы им объясните, что вы сеньор-разработчик, их как бы сюда не звали, и только формальное подтверждение надо, описать что-то их никто не просил.
Хорошо, есть другой пример. Можно сделать button. То есть взять ваш класс и построить селектор в is, который будет состоять из трех названий класса. Тоже хак, тоже плохо. Но, по крайней мере, об этом можно договориться. Это может быть конвенция, во-первых. Во-вторых, тебе нужно, чтобы одно правило перебило другое, и нужно, чтобы это было понятно и читаемо. А третье правило, чтобы все равно побеждало эти два. Угу. Тогда можно использовать такой хак, сделать три одинаковых класса в этом is.
Слушай, по поводу трех одинаковых классов, я не могу, это совершенно не по теме, но я тебе давно хотел рассказать. Ты знаешь про горилл? Историю про горилла.
Расскажи.
Короче, есть вид горилла. Или не вид, может, типки. Короче, горилла. По латыни называется как? Горилла.
Угу.
Значит, они делятся на западных горилл и восточных горилл. Значит, восточная горилла называется горилла, префикс от предыдущего, Берингей, а западная называется горилла.
Почему? Потому что слово горилла – это западное?
Нет. А может и да, я не знаю. Я постоянно забываю, что означает слово «горилла».
Угу.
Так вот, естественно, я не мог не посмотреть на Википедии. Это мои разборки с Википедией. Из чего состоит западная горилла? Так вот, она состоит из западной речной гориллы, которая называется «горилла-горилла Диехли», и западная равнинная горилла, которая называется «горилла-горилла-горилла». Реально, название вида – это три слова «горилла». Правда, тут, судя по тому, что у «горилла-горилла-горилла» типа 1847 год открытия, а у второй 1904, это нам показывает, что, скорее всего, все развивалось так, что назвали «гориллой», потом нашли явно другой вид, добавили для него дефиницию, а для того продублировали «гориллы». И так несколько раз. Но да, это, по-моему, да, очень смешно. Когда ты сверху идешь, это просто кажется, что человек без фантазии. Типа, это западная, это какая? Ну, просто «горилла», господи. Ничего в ней такого нет. Вот, короче, это, ты мне сказал про три класса, меня триггернуло, простите.
Да, прикольно, прикольно. Так вот, вернемся к нашим баранам. У нас остался еще один псевдо-селектор. Но сначала поговорим про... добьем про is. Значит, представь себе, что... Ну вот я прям CSS tricks постараюсь прочитать код так, чтобы было понятно. Что у тебя есть card, который is или title, или p. И есть card p. Вот в таком порядке оно написано.
Очень непонятно.
Ну хорошо, мы можем написать... card, пробел p, то есть p,
можем,
который идет внутри или после карда, ну, внутри.
Угу.
А можем написать card is тот же p или title, это класс.
А, так, хорошо.
И, значит, который просто card p, у него будут свои стили, а у второго, который is title или p, у него будут свои стили. И кто же здесь победит?
А, второй.
Сейчас, секунду. Значит, да, у тебя получается больше специфичность, потому что у тебя есть класс, и он...
Потому что есть имя тега.
Да, есть имя тега, и класс в этом случае побеждает. И это такая ошибка, которая очень легко совершить, потому что ты, может быть, хочешь на что-то одно мачиться, а потом оказывается, что твоя, ну, какая-то из специфичностей победила.
Так.
Как этот вопросик можно порешать? Чтобы порешать этот вопросик, мы можем использовать where. Это тоже псевдокласс, Я все время боюсь, что я скажу псевдоэлемент, вот, поэтому так запинаюсь, вы уж простите. Это тоже псевдокласс, который работает иначе. У него специфичность не учитывается. И это супер странная фигня.
Я вообще не понял. То есть это чисто хак ради того, чтобы специфичность побороть.
Вообще, where довольно бесполезная штука, мне кажется. Потому что is ее накрывает. И если бы она работала так же, то в ней не было бы просто никакого смысла. И я думаю, что да, что это просто хак. То есть, если вам нужна максимальная специфичность, можно использовать is. А если нужна нулевая специфичность, можно использовать where.
То есть это способ смешать и классы. А, кстати, когда ты пишешь через запятую, это же просто как будто ты писал... То есть то, что написано через запятую, никакого значения не имеет. Это как если бы ты отдельно написал.
Да-да-да. Считай, что ты можешь это перемножить, как по законам математики, и вынести то, что у тебя в скобках, ну, за скобки.
Да. Тогда получается, что если ты используешь штуку как прямую замену своего написанного стиля, где у тебя, например, page, nav, article, а внутри, например, какие-то твои классы заголовков,
да,
то лучше использовать where. Потому что, ну, например, у тебя там классы заголовков, заголовки, и какой-нибудь айдишник затесался. Если ты напишешь is, то ты никогда в жизни это потом не переопределишь ниже. Верно. Потому что у тебя твой класс будет всегда отставать от того селектора is, который ты написал, чтобы просто перемножить, но из-за того, что ты туда дописал потом что-то с айдишником, сломалось все. А если ты используешь where, то ты как бы используешь чисто перемножение, и потом каждый из них существует как бы отдельно, они забывают, что они когда-то вместе были.
Да, совершенно верно, в этом весь point. Значит, is можно было использовать уже какое-то время, и это порождало вот такие вот ошибки. Но теперь, мне кажется, более интуитивно понятно будет использовать where, и специфичность будет ниже. Нас вообще бы учат, чтобы держать специфичность настолько низко, насколько возможно, чтобы можно было потом из родителей переопределить. Угу. Вот. И вот весь этот мой долгий и путанный рассказ был о том, чтобы наши пользователи наши слушатели и пользователи CSS посмотрели на псевдоселектор where и добавили его в свой toolchain.
Наши слушатели и пользователи денег, которые они получают за фронтенд-разработку.
Да-да-да-да-да-да-да. Пользователи дорогих макбуков и смузи на кофепоинтах.
То есть, короче, ты все рассказывал, что в where смысла нет, а я теперь вообще смысла в is не вижу.
Is может быть, чтобы искусственно поднять специфичность. Ну вот, вот этот вот хак. И все. Про который мы тоже сказали, что лучше не использовать.
Ну, то есть получается, что is это... То есть надо использовать where и not, где... То есть not вообще ничего не поднимает, правильно?
Нет, not работает как is, он поднимает. Но он просто отрицание, ты без отрицания никуда не уйдешь.
Ну да, логично. То есть он все равно, грубо говоря, это проверяет каждый раз. Да, то есть нужно использовать where везде, где вам интуитивно хочется раскрытие скобочек и общего описания. Окей.
Да, а при процессорами можно не пользоваться. Тоже важный поинт.
Ну, вообще, при процессорами надо бы поменьше пользоваться.
Почти не пользуюсь уже.
Угу. А миксины всякие?
Да ты шутишь. Миксины очень плохой код генерируют.
Очень плохой, ужасный просто код они генерируют. Так, ну что, мне понравилось. Я узнал что-то новое.
Давай теперь ты расскажи мне, что новое.
Значит, у меня есть две статьи. Примечательно в этих статьях то, что их разделяет 3 года почти. И все они примерно на одну тему. Скажи мне, Миша, сталкивался ли ты с такой проблемой, когда тебе нужно на реакте зарендерить огромный-огромный список чего-то?
Стараюсь не сталкиваться. То есть в случае чего прикручиваю пиджинацию, откручивание того, что не загрузилось и так далее.
Да, но вот говорят, что пагинация – вещь непростая, потому что, как ты правильно заметил, нужно откручивать то, что не загрузилось, какая-то кастомная логика, короче, это как-то все не очень.
Ну, зависит от задачи, но...
Ну да, иногда у тебя пагинация просто потому, что нужна. Но иногда у тебя задача стоит в том, что у тебя уже есть все сущности, которые надо отобразить в каком-то другом виде, например. Но их может быть много. Например...
Твиттер-скролл, да? Когда ты типа листаешь твиттер, там под капотом, конечно, есть пагинация, но по факту ты крутишь бесконечный список.
Не, ну даже, допустим, есть такая тема, что... У тебя, допустим, есть пагинация, но при этом, если у тебя есть, например, какой-нибудь автокомплит, который позволяет тебе выбрать какую-нибудь сущность, ты в какой-то момент не уйдешь от большого размера в нем, если у тебя много сущностей, потому что ты можешь ограничить, там, допустим, по одному символу не искать, да, потому что будет слишком большой список. Допустим, искать только по трем символам, но никто не гарантирует, что эти три символа не вывалят тебе... Ну, понимаешь, тут уже пагинации быть не может. Ты не можешь в автокомплите сделать пагинацию. Ну, точнее,
да,
можешь,
конечно, конечно.
Но это очень странная тема. В автокомплите можно просто первые 10.
Да, отрезать. Тем более на стороне сервера лучше.
Да, но это все начинает быть сложным. Ну, понимаешь, потому что это все нужно запрашивать с сервера, у тебя твой селект, автокомплит и что-то еще становится еще сложнее, он и так-то непростой компонент. А если у него внутри живет своя пагинация, ну, понимаешь.
Понимаю.
Вот. Поэтому в какой-то момент вы, скорее всего, столкнетесь с проблемой, когда вам нужно зарендерить очень много элементов в один какой-то список, и сделать это на React, допустим, для начала. И есть хорошие решения, которые в основном называются способом что-то типа virtuallist, virtualized и все такое. Значит, я, кстати, тут недавно видел, что чем сеньор отличается от джуниора. Джуниор пишет, грубо говоря, как сделать кнопку другого цвета при наведении мыши, а сеньор пишет «How make button and other color cover». И это очень точно, потому что по-русски ты не найдешь ничего, а по-английски тебе будет только overflow с готовым решением. Вот. Поэтому правильно знать, как по-английски называется то, что вам надо, это очень важно. Так вот, она называется в данном случае virtuallist или virtualized. А что он делает? Это такая оберточка над вашим списком. Ну, то есть, грубо говоря, так вы писали map над массивом из 1000 элементов и рендерили там внутри свой JSX строчки, лишечку свою. Это у вас создавало 10 тысяч дом-нод, и вы были несчастны. Значит, что делает этот virtuallist? Он оберточка, которая, в простом случае расскажу, знает размер контейнера, в котором он рендерится, и знает размер каждой строчки, каждого элемента. И отображает только то количество элементов, которые сейчас видно, ну, плюс еще какой-то оверхед, который можно задать. Понятно, что происходит, что когда вы скроллите, скролл у вас не совсем корректный отображается, ясное дело. Но, в общем, и слава богу. И когда вы скроллите, у вас подгружаются новые элементы, но уже без всяких запросов сервера и без всякого вашего старания. Этим всем занимается эта обвязочка. То есть, грубо говоря, она скроллит, старые элементы убирает, новые показывает. Причем не визуально, а прямо из дома. Понятненько объяснил, что происходит?
Кажется, понятненько. Слушай, я смотрю на картиночки вот в этом вот всем, и при этом он типа скролл показывает прям так, как будто бы отрисовал все элементы. Вот это, конечно, бомба-пушка-огонь.
Потому что он знает, сколько элементов, а знает их высоту, в том-то и прикол.
И типа он рисует контейнер нужной высоты, а во вьюпорте показывает только те элементы. Ну, то есть
да,
Да, в доме он показывает только те элементы, которые влазят во вьюпорт.
Да, он имитирует, как будто все эти элементы есть, но в доме даже их нет. То есть он не то, что их делает, наивный подход к виртуал-свисту, делать визибилити хидденным, тем, которые вне. Это чему-то может и поможет, но не сильно.
Дисплей-нон лучше.
Не, дисплей-нон как раз приведет к тому, что скролл неправильный.
Да, да. Но зато уберет из дома, и тормозить будет меньше. Поэтому выбирай, но осторожно.
Не, а что значит уберет из дома? Из того, что у тебя дисплей-нон написан на твоем элементе,
он при расчете
есть.
Да, но он при расчете дома не учитывается. Там есть
оптимизация на счет. Да, но у тебя, короче, проблемы
возникают. Короче, шутки шутим. Давай к делу.
Так вот. Первая статья довольно давняя, но эта библиотека по-прежнему остается go-to-решением, рассказывает, собственно, как все это настроить. Первый пример там, собственно, про который я рассказал, с фиксированной высотой, шириной и всем таким. Дальше начинается более сложное, потому что вообще-то у вас может быть разная высота в случае, например, если у вас там абзац какой-то текста, иногда он бывает в одну строчку, а иногда в пять. И вы можете, во-первых, передавать функцию, которая считает по вашему объекту, какую высоту он будет занимать, если у вас это сделать просто. А есть штука, которая позволяет сделать... Короче, который будет непосредственно рендерить этот элемент и понимать, какая у него высота. Вот. Это некоторая определенная обвязка над, собственно, тем... над JSX, которым вы рендерите. Вот.
Не дай бог там, чтобы он перерисовывался, там пропы замутировать, ай-яй-яй.
Вот, короче, вот этот cell measure, который позволяет каждую строчку измерить. Еще big deal — это resize этого virtualize листа, чтобы он правильно, ну, другую какую-то высоту занял. Например, если у вас parent изменил высоту, чтобы он тоже ресайзился. Это вообще сложная задача самому писать. И лучше тебе даже не думать, как это делать. Понимаешь, да, сколько там проблем разных возникает, разного рода. Ну, то есть, казалось бы, никаких, а как начнешь писать, сразу очень много. И самое забавное, не могу придумать, зачем это вообще нужно, но он позволяет даже синхронизировать скроллы между разными листами. То есть... если у вас связаны какие-то скроллы, позволяет только в одном, собственно, все это считать, а во втором скролл скрывать и скроллить в зависимости от скролла основного листа.
Зачем это, может быть, нужно базу данных скроллить, например? Ну, какую-то, ну, какие-то листы он тут, связанные.
Он тут сделал искусственный пример, когда, типа, у тебя второй лист с картинками, но как бы ничего не мешает поменять ячейку, разметку, чтобы... Да. Вот. Но, не знаю, надо будет почитать, какие более жизненные примеры. Я сходу не смог придумать жизненных примеров. Самое забавное, что и этот чувак, и это в блоге LogRocket, как я понимаю, они занимаются всяким мониторингом фронта. Даже их, по-моему, когда-то упоминали, их продукт, который позволяет мониторить разные метрики с фронта. И самое смешное, что вторая статья тоже связана с логами, видимо, это то, где фронтендеры сталкиваются с каким-то небывалым количеством данных и необходимостью виртуализации. Вторая статья, собственно, от GitHub, про то, как они в своих экшенах показывали большие логи. То есть, типа, когда у них лог, который они показывают, становился больше 20-30 тысяч строк, дом не вывозил и становилось все очень медленно. Вот, и они рассказывают, почему они написали свою собственную библиотеку и как они ее, собственно, писали. Там немножко больше про то, как внутри все это устроено. Почитайте, довольно интересно, как решаются задачи. В частности, например, в самом конце у них миленький штрих, после того, как они написали библиотеку, сделали все эти пересчеты виртуализации, стики, хедеры и все такое, они выяснили, что при быстром скролле все равно это слишком медленно, потому что перестраивание этого листа... То есть, грубо говоря, да, ты умеешь показывать строчки новые, как они появляются, и скрывать следующие, но это, когда ты быстро скроллишь, это надо очень-очень часто делать, и, например, на мобилках мобилки не вывозят это быстро делать. То есть сама виртуализация уже... То есть понятно, что если бы ты вывел весь огромный лист, мобилка бы просто сдохла уже сразу, не открыла бы страницу. Но если ты быстро листаешь, впечатление так себе. И они это пофиксили тем, что побили на кластеры, которые подгружаются. То есть не по одной строчке добавляется, удаляется, а сразу какими-то кусками, там 50, грубо говоря, 100 строк.
Ну, плюс того. Высоту считать проще кластера.
Да. И, ну, кстати, нифига не проще, потому что совсем не проще. Это не, от этого не становится легче читать от кластера. Вот. Короче, это прикольная тема, то есть показывает, насколько объемная задача сделать хорошее решение с хорошим UI под все юзкейсы. И круто, конечно, что GitHub свое может писать, но если у вас где-то есть большой лист, вот знайте, что... И вы с React, например, работаете. Знайте, что есть такое решение, которое позволит вам довольно быстро это все внедрить. И, в общем, не стесняйтесь стараетесь как можно больше сокращать свои дом-ноды. Нечего их плодить.
Мерзкий GitHub похвастался и не выложил.
Может, еще выложат. Это совсем новая статья. Может, они фигакнут от этого.
Круто, что у них же все это фреймворк агностик, они пишут на ванильном JavaScript. Кстати, меня на каком-то собеседовании на архитектурной секции просили разработать вот такую вот штуку. Вот. Да. Это на словах все было. Я там, да, тоже там какие-то сущности ввел, типа, которые, ну, начали с того, что мы знаем высоту, и там position абсолютно все фигачить. Вот, потом начали усложнять. Крутая задача. То есть, если вы вдруг сеньоры, слушаете нас случайно, мне понравилось решать на собеседование. Вот, можно почитать статью, чтобы первую, наверное, даже больше пригодится. Вот, и потом...
Да, и вторая, собственно, показывает, как сеньоры решали эту задачу и с чем они столкнулись.
Ну, они не за час собеседования решали. Я очень надеюсь.
Да, обе они хороши для того, чтобы понять, про что это вообще задача, и понять, как ее, в принципе, пацаны решают. Потому что задача, с одной стороны, специфическая, с другой стороны, легко представить, как она возникает где угодно. То есть вот там пример, когда у тебя были маленькие магазинчики в твоем интерфейсе, все было хорошо, а потом появился супермаркет с его 10 тысяч товаров, у тебя стало все плохо, он жизненный. У тебя в любой момент, конечно, любых твоих сущностей на сайте может оказаться больше, чем ты рассчитывал, и это сильно скажется на том, как у тебя работает весь интерфейс. Вот.
Давай поговорим о чем-то менее техническом теперь.
То, как предсказать, что чувак уволится с использованием эмодзи. Это не совсем то, про что статья, но звучит, по-моему, очень...
Бросит программирование, давай так. Ну да. Вот вообще.
В общем, короче, заход на тему был такой, что мы сейчас все ремоут, бла-бла-бла, ковид, бла-бла-бла. И китайцы, значит, распарсили очень много...
И да, американцы.
Китайцы ли они, да.
Американцы.
Распарсили очень много GitHub issues'ов и...
Класс. Мы не будем ничего этого вырезать. Да, мне нравится такой фон. Продолжай.
Окей. И посмотрели на использование эмодзи и как оно может повлиять на то, что человек перестанет, как я понял, мы с Мишей внимательно несколько раз прочитали эту короткую статью, как я понял, перестанет пользоваться гитхабом.
Да, то пропадет есть, с радаров.
Пропадет с радаров гитхаба. И вроде они научились это хорошо предсказывать. Научили все-таки свою чудо-машинку, чтобы она это хорошо предсказывала. В общем, выводы у них, что если человек использует эмодзи, то это уже неплохо, но еще некоторые эмодзи лучше, чем другие. Интересно в этом следующее, что это тизер к будущему исследованию, и вот оно уже более интересное, которое позволит по таким вот невербальным сигналам как-то понять по человеку, что он не вывозит, что у него проблема, может быть, там депрессия, может быть, выгорание, может быть, еще что-то, и как-то начать ему помогать, потому что, опять же, ковид, мы все удаленно, с человеком не жахнешь, в глаза ему не посмотришь, и то, что с ним что-то не так, можно понять слишком поздно. Очень было бы забавно, если это было бы можно сделать.
Или превентивно увольнять, типа... Использует что-то. В Slack'е там, знаешь, что-то токсичное используют. До свидос.
Да, и тут у меня есть заход на тему, который состоит в том, что чем программисты отличаются от светофоров, знаешь, чем?
Нет.
Тем, что... Красное. Нет, тем, что светофоры не прочитают эту статью в интернете, а программисты прочитают.
Очень понимаешь, сложный заход.
Понимаешь, что я имею в виду?
Вообще не понимаю.
Вот мы сейчас обучаем всячески все ведущие сейчас автомобильные компании, обучают компьютер Vision на то, чтобы распознавать все предметы на дороге, хорошо по этой дороге ездить.
Да.
И по большому счету в тот момент, когда они обучат, конечно, они будут там дообучать и все такое, но, в общем-то, дорога останется примерно такой же, правильно?
Да.
Из-за того, что мы компьютер Vision'ом изучили светофоры, переходы и голубей, они никак не изменятся. Поэтому можно быть уверенным, что вот ты научил машинку ездить, она будет ездить. Конечно, появятся новые модели машин, которые будут распознаваться как голуби, и все некоторое время будет плохо, но это все быстро пофиксится. Но программист, который прочитал, что по его использованию эмодзи могут предсказать, что он выгорел, немедленно просто начнет хакать эту систему.
Плачущие от смеха эмоджи будут после каждого слова в его постах.
А поскольку оно все равно должно обучаться до большой массе, умный программист всегда будет впереди машины. Не потому, что он умнее машины, а потому, что ей нужны некоторые объемы этих умных программистов, чтобы научиться их тоже вычислять и курощать. Но, короче, если вы следите за новостями, вас такой фигней не обманешь. То есть, если это начнет использоваться хоть кем-то как метрика, немедленно у всех станут самые замечательные ишьюсы. Как только под это подстроятся, люди снова под это подстроятся. И, как говорится, игра только началась. То есть, там, где, когда ты имеешь дело с голубем, который пока еще не может прочитать статью про то, как его вычислять и отпугивать от аэропорта, например, ты можешь один раз обучить и все, хотя они тоже приспосабливаются, не зная этого, то человек, который может прочитать статью, хакнет любую метрику. И это, по-моему, очень смешно.
Я сейчас расскажу об эффекте, название которого я не помню. Печатаешь в газете, что у нас мы загадали какое-то число, и вопрос звучит так. Как вы думаете, не какое число мы загадали, а какое среднее будет число из всех ответов, которые нам пришлют? Ну, ты понимаешь. И там начинается несколько уровней абстракции. Ты думаешь, ну, раз оно среднее,
но то... Это не абстракция, ну да, просто мышления.
Уровни мышления. Раз оно среднее, ну, наверное, в среднем будет 50. И потом ты так, ага, но раз нужно угадать, какое среднее... Значит, большинство будет пытаться попасть в это 50, а кто-то не будет, и нужно выбрать между 50 и чем-то еще. А потом ты думаешь, что были люди, которые подумали и про вторую фазу, и так далее, и тому подобное. И в зависимости от того, на сколько уровней ты уйдешь, ты будешь там точнее или не точнее. То есть тебе нужно угадать еще и количество уровней, которые пройдут другие люди. Это вот бихевиористская экономика. Угу. Вот. Поэтому программисты могут себя, да, примерно так же вести. Это первая вещь, которую я хотел сказать, совершенно бесполезная. Почему-то захотелось ее сказать. Ну, вы слушаете подкаст.
Тема такая.
Да. И вторая тема — это про Facebook и вот эти вот set emoji. Ну, там 6 реакций добавили, знаешь. Я это слушал в каком-то подкасте, поэтому за достоверность вот не буду ручаться. Но, в общем, Facebook собрал кучу данных про то, как себя ведут люди в зависимости от того, какие им посты подсовывать. То есть мы обучаем Facebook, что этот пост милый, этот пост вызывает гнев, этот пост вызывает там радость и так далее. И, например, можно менять ленту людей в день выборов. Та-дан-тан. То есть, типа, если ты хочешь, чтобы, например, сторонники какой-то политической силы не пошли, ты выбираешь этих сторонников, показываешь им грустные посты, ну или какие-то, какие их деморализуют.
То, что все бессмысленно, да?
Да. А вот другим, наоборот, вот так. Жесть с этим машинным обучением. Я вообще не знаю, то есть мне показывают рекламу, это точно на меня как-то влияет, но какими-то другими, более хитрыми способами на меня же тоже влияют. Вообще, прямо, может быть, какое-то самосбывающееся пророчество, знаешь?
Пока не особо влияют, но начнут все больше и больше.
Вот. Ты как, боишься машинного обучения всего вот этого? Ты как Илон Маск или ты как Цукерберг?
Ты знаешь, я раньше бы сказал, год назад, что я как Цукерберг. Но я почитал, что говорит именно Илон Маск, и разделив это на 10 в виде того, что он предлагает комиссию, в которой будет как раз он, которая будет как раз выдавать разрешение на быть его конкурентом или нет.
В общем, не по-либертариански как-то, да.
Да, если, в общем, на это поделить и убрать, что тут, ну, безусловно, есть какой-то личный интерес. Вообще говоря, в том, что он пишет, нету... с тем, что он пишет, сложно не согласиться. Действительно, если начать это совершенно бесконтрольно все применять возможные какие-то там последствия. И хорошо бы про это подумать, потому что это таит в себе некоторые угрозы, а как нас учат, там, где одни видят угрозы, другие видят возможности, потому что это ровно одно и то же.
Да, конечно.
Поэтому Маск, безусловно, видит возможность, потому что он это активно использует, но это не мешает видеть в том же угрозу. Если говорить абстрактно про технологическое развитие, я как осторожный Цукерберг, вот так я тебе скажу. Я вообще мега на хайпе, мне все это очень нравится. И мне просто хочется, чтобы это все очень аккуратно применялось.
Мне очень нравится то, что это происходит с другими людьми. И знаешь, то, что мы живем в прогрессе, все развивается. Но когда я думаю про себя лично, я такой, ой-ой, не хочу, чтобы меня манипулировали.
Вот. А если говорить про себя лично, то тут относительно в некоторых аспектах отсталость страны, в которой я живу, позволяет мне подумать, что что-то как-то введут, но все будет все равно дыряво и бестолково, можно некоторое время не беспокоить.
Давай поговорим о бабле.
Давай. Тема интересная. Довольно любопытная статья. Ты прочитал ее в итоге?
Я, можно сказать, что прочитал.
Значит, чувак рассказывает на примере Голландии. Он работал в Убере в Амстердаме и, типа, знает, прохавал эту жизнь сверху донизу, как говорится. Знает не понаслышке то, о чем пишет. А пишет он про то, как устроены зарплаты в IT у программистов без специфики. Фронтенд, не фронтенд. Ну,
мне кажется,
честно
здесь
говоря,
все равно, да.
Абсолютно одинаково. Вот, по моим ощущениям, у нас все равно так устроено. И рассказывает он о трехфакторной природе зарплат программистов. Что он имеет в виду? Что есть некоторые разного рода компании, которые не конкурируют, условно говоря, почти не конкурируют друг с другом, конкурируют только внутри, вернее так, компании с уровня ниже конкурируют только, компании с определенного уровня конкурируют только со своим уровнем и ниже. То есть, например, локальные какие-то компании, которые, ну давай скажем про русские.
Веб-студия.
Веб-студия, которая, например, в Рязани, с кем она конкурирует за людей и просто вообще конкурирует.
Ну, кажется, что с другой веб-студией в Рязани, но...
Ну, может быть, с веб-студией там в соседнем городе, там в 100 километрах, из которого можно релоцироваться, да? Но вообще она не пытается людей из Москвы переманивать по многим причинам. Во-первых, потому что, скорее всего, они не могут предоставить ничего интересного. То есть интересных каких-то задач. Скорее всего, в Москве есть студия, которая все то же самое, но только больше бабла. Скорее всего.
Да.
Есть исключение в виде какого-нибудь Плейрикса, который в Костроме, да, и до сих пор в Костроме. Если я не путаю, по-моему, в Костроме.
У нас ЮКОС есть, по-моему, он в Умане или в каком-то таком странном месте.
Вот. Ну, короче, есть исключение, то есть компании, которые разрослись из региональных до, может быть, даже глобальных. Но свою региональность сохранили и не хотят, например, в Киев или в Москву релоцироваться, потому что у них уже все хорошо. Например, построили здание прям. Никто им не даст построить здание в Москве. Это стоит совершенно других денег, неадекватных. А у них уже есть свое хорошее в Костроме. Так вот, локальная компания, веб-студия в Рязани, скорее всего, конкурирует с веб-студиями или, может, какими-то частными небольшими людьми, в которых там один фронтендер на сайт магазина, туристического агентства и чего-то еще, правильно?
Ну, то
есть конкурируют они в основном зарплатами, но в том числе и условиями. Но мы будем говорить про зарплату. Вернее, про компенсацию, потому что это не всегда только зарплата. Вообще компенсация – это зарплата плюс какие-то премии, плюс какие-то стоки.
Да, но еще туда записывают страховку, конечно, и печеньки, но то такое.
Но это такое. Но страховку стоит в некоторых случаях, а печеньки нет. Значит, понятно, что они конкурируют только с такими же студиями. Если мы говорим про, например, про кого? Кто у нас на следующем уровне? Ну, например, уже Яндекс.
Яндекс, да, давай.
Яндекс не нанимает людей за рубежом. Вернее, нанимает, но не инженеров.
Давай Тинькофф возьмем. Яндекс слишком международная компания.
она
уже... Типа большой, страшный, айтишный. Ага, окей.
По-моему, уже не очень. То есть они как-то локально... Ну, я не знаю, как сейчас, если не брать попытки, попыток выхода там в Турцию и офиса, связанного с машин-лернингом в Америке, по-моему.
В Берлине есть.
А и где-то в Израиле есть.
Короче, Тинькофф будем брать.
У Тинькова тоже есть люди, которые из Лондона работают.
Ужас. Окей.
Это не важно. Короче,
Яндекс, в том, что
Яндекс борется, программистов он нанимает русских. Как все правда. Равно. То есть у него могут быть менеджеры локальные, которые помогают локализовывать. Естественно, есть какие-то люди там с переводами, со всем остальным, но именно программисты, у него русские. Коммуникация у программистов внутри вся на русском. Нет никакой там английской коммуникации. Вся документация пишется на русском. Соответственно, за кого они борются? Они борются за всех русскоязычных программистов. Правильно?
Все так. Да, все так.
Вот. Соответственно, они борются в том числе и со студией в Рязани.
Да.
Ведь если в студии в Рязани есть какой-то чувак, который очень хорошо прошарил то, что ему эта студия предоставляла, и хочет расти дальше, он переезжает из своего Смоленска в Яндекс. Каким-то образом собеседуется, ему Яндекс оплачивает прилет на собеседование, потом релокейшн, потом он за этот релокейшн деньги отдает, и все, он в Москве. Его переманил Яндекс, потому что он крупный и хочет больше русскоязычных программистов. И следующий уровень – это у нас, ну, давай скажем, Google. Google нанимает по всему миру.
Да, забирает у Яндекса, у рязанских студий, везде, где программист выйдет просто после своего факультета программирования любого вуза, к нему придет рекрутер Гугла или на митап придет. В общем, да, реально по всему миру. Даже там, где офисов Гугла нет, часто работают рекрутеры Гугла местные. Так вот они жадно нанимают людей.
Да, и, соответственно, в чем прикол этого разделения? В том, что поскольку ты конкурируешь с определенного уровня компаниями, ты и зарплату свою меряешь по рыночку. То есть прикол в том, что можно сказать, что вроде глобальный рынок, но реально вот чувак рассказывает, что рынок нифига не глобальный. Эти рынки поделены на некоторые страты. И в каждой страте нет смысла студии в Рязани бороться с Netflix про зарплату. Во-первых, она не сможет. Во-вторых, ей не нужно, потому что она может перекупить чувака из другой студии или там, опять же, как я говорил, там из какого-нибудь, не знаю, госучреждения, да, и сравнивать нужно с чуваком там не очень прошаренным, вот сколько он получает в Рязани или в соседнем городе. Им нет необходимости ставить там в 5 раз больше, потому что им достаточно поставить там на 10 тысяч рублей больше, и все, они уже конкурентное преимущество. То же самое с Яндексом. Яндекс конкурирует со всеми русскими компаниями, поэтому ориентируется он на все русские компании, правильно?
Тут правильно.
То есть, грубо говоря, сколько вот он готов платить сеньор, вот он и платит. Соответственно, следующий переход. Google конкурирует со всеми. Если вдруг выяснится, что есть какая-то очень крупная компания, мы не будем брать там небольшие, которые платят очень большие деньги там. Ну, потому что там они наняли 10 человек, успокоились, они не конкуренты в этом плане Google. Но если предположить, что есть огромная компания, которой нужны тысячи разработчиков, которые платят в 10 раз больше Google, Google вынужден будет соответствовать, потому что иначе у них остановится полностью приток людей, правильно?
Да. У меня немножко квакает, Денис, извини.
А, ну, у нас есть локальное. Так вот. Очень-очень интересное соображение. И соображение это приводит к тому, что есть некоторые пороги зарплаты. То есть некоторая средняя зарплата, которую ты можешь увидеть, посмотрев, например, зарплату по региону, например, если ты узнаешь, средняя зарплата по Рязани.
Да, что ты увидишь? Выбираешь программист, выбираешь да. регион.
Выбираешь программист, выбираешь регион и видишь там среднюю зарплату по региону. Что это за средняя зарплата? Это не средняя зарплата всех, кто из этого региона, или тех, кто родился в этом регионе, правильно?
Конечно.
Или тех, кто даже работает в этом регионе, потому что можешь работать на Google в Рязани.
Да.
Безо всяких проблем, особенно сейчас. А это зарплата именно вот этих локальных игроков. Именно ее ты там увидишь, потому что у всех остальных ты не увидишь, во-первых, вакансий там, это раз, а во-вторых, просто не увидишь зарплату там, в принципе. Они не там. Максимально, что ты можешь увидеть зарплату, например, если на HeadHunter выберешь всю Россию, у тебя появляется какая-то вилка. Ты выбираешь там senior front-end developer в России, HeadHunter, и получаешь вилку там который начинается, не знаю,
ну, со стандарта.
Сеньор, допустим, да, не всю вилку. Вот, типа, начинается там с каких-нибудь 180, заканчивается там каким-нибудь там 250. Вот в этих пределах там вилка.
Но это тоже неправда.
Да, это тоже неправда, потому что это как раз те, кто конкурируют второго уровня. То есть это зарплаты в Яндексах всяких, условно говоря.
И то не совсем так. Это именно зарплата. А можно получать гораздо больше вот именно в крупных в Яндексах и Яндексах, где дают акции или еще что-то. Он про это тоже пишет.
Да, абсолютно точно. То есть это... Да, это даже это не максимум, та вилка, которую вы видите, это даже не максимум, который в этом месте можно получать, потому что а, есть рост, б, есть стоки. То есть ты можешь прийти на вилку 250, а получать реально там через год больше. Ну или не получать, если что-то не так пошло, но можешь и больше. И вот то, что больше, никогда не будет написано нигде, потому что такую зарплату не готовы предложить сходу чуваку, который прошел хорошо собеседование. Это либо приглашают хантит, и там индивидуальные условия, либо ты приходишь, и тебе потихоньку, чтобы тебя удержать, что-то предлагают. Я правильно понимаю?
Есть по этому поводу вопросик. Получается, что если я вот в этой скрытой вилке, да, которую не видно, типа получаю 300 тысяч рублей, то мне...
Давай, вообще... давай скажем, ладно, 300. 300 можно иногда, это выплески вилки,
ну,
можно
увидеть. Да.
Давай скажем 350.
350. Ну, да. Нет, 500 давай, это... Скажем, давай. Неважно, я вообще в рублях не получаю, про рубли не понимаю.
Да-да-да.
В общем,
да,
получаю да, на 30% больше, чем в вилке.
Да, да.
Получается, что мне вообще-то некуда особо идти. То есть я открываю вакансии, и все, блин, на 30% меньше.
Да.
То есть мне нужно именно... быть либо звездой, чтобы меня схантили, либо, да, либо идти на какие-то... Вот появится кто-то супер жадный, да, и будет всем расхьюхи раздавать прям, чтобы там две зарплаты было. Дадут они мне 200 зарплатами и 200 расхьюхами, если подойду через год, что-нибудь вывалят.
Именно в этом и проблема. Проблема в том, что если ты хочешь получать больше, ты ведешься на всякие нездоровые темы, которые случайно появляются на рынке, что тебя мислидит от нормального пути развития. Нормальный путь развития, поскольку мы знаем, кто в третьем уровне находится, а находится там международная компания, соответственно, что нужно делать?
Идти в международную компанию, по-твоему?
Переводить резюме на английский.
Это понятно. Боже-боже.
И переставать искать на локальном рынке. Понимаешь, да? То есть переставать ориентировать себя... Я криво сказал. Ну, то есть, короче, правильно сориентировать себя таким образом, что ты больше не ищешь локально именно российскую компанию. Тебе ок работать с любой компанией, где коммуникация, может быть, на русском. Например, найти там какой-нибудь даже американский стартап, где есть кто-нибудь с русским языком, чтобы ваш средненький английский мог хоть как-то вывозить. Например, ты везде говоришь по-английски, пишешь там через граммар или по-английски, но какие-то сложные технические моменты имеешь возможность быстренько обсудить по-русски. Например,
у меня это возможно... есть, да, знакомые в Польше, они там собрались русские в одной команде, и вот внешняя коммуникация у них по-английски, внутри они болтают как хотят.
Вот, точно так же в Израиле легко найти стартап, в котором есть люди, которые говорят по-русски. И
я думаю, можете... в Германии и много где.
Да, но вообще нужно ориентироваться на то, чтобы всю коммуникацию вести по-английски, в этом нет ничего сложного, вас все поймут и не стесняйтесь акцента. То есть первый способ выйти из этой вилки – это начать ориентироваться сразу на Запад. И, кстати, это то, почему мы с тобой это уже обсуждали, почему Украина выше России в средней зарплате в отчетах всех. Почему?
Потому что аутсорс с западными коллегами.
Да, потому что у вас, по сути, я могу сейчас грубо сказать, но у вас первые и второй горбы очень близко друг к другу.
Да, конечно.
Поэтому все очень быстро понимают, что нужен в третий горб. Аутстафиться, аутсорситься и, ну, понимаешь.
Ну, это важно делать самому, потому что иначе аутсорсер, аутстафер заберет львиную долю всего.
Да, продадут тебя, то есть они наймут тебя локально, оформят тебя по местному законодательству, снимут тебе дешевенький коворкинг, в который ты можешь приходить и делать вид, что это офис, а то, что они сверху твою зарплату получают, получат тебе в карман.
Ну, такой бизнес у них. Зато приводят...
Ну, это бизнес, да. Все так, все так.
Проблема...
Это даже... Я даже не осуждаю.
Проблема с тем, что делать вот большим. Вот ты сидишь в Uber, да, и не любишь свою работу. А стоки-то вестятся. Он здесь важный момент пишет. что те, кто пришли до IPO, получили акций гораздо больше, чем те, кто пришли после IPO. Ну, с одной стороны, это риск, может на никогда не выйти, но теперь это очень обеспеченные люди. И насколько я понимаю, что если компания растет, акции растет, то каждый следующий год уменьшается количество акций, которые ты получаешь. Да, оно растет, но те, кто пришли 5 лет назад в Яндекс, например, я думаю, что они больше получили. Я понятия не имею. Думаю, больше они получили плюшек, чем те, кто вот приходит сейчас. Или там в какой-нибудь, что у нас быстро растет, Facebook, да? Те, кто приходили там сразу после IPO, получили гораздо больше акций, чем те, кто приходит сейчас. А это значит, что они очень сильно привязаны деньгами к этой компании. То есть, если они сейчас куда-то пойдут, они будут вот в новых волнах, которые получают меньше компенсации. С одной стороны, для компании это супер выгодно, потому что ты не платишь это как зарплату, ты не объявляешь об этом на весь рынок, а заставляешь людей сидеть подольше, потому что чем дольше сидишь, тем больше зарабатываешь. С другой стороны, я вот не уверен, что люди с мотивацией просто как бы заработать как можно больше денег будут продолжать получать удовольствие от того, что они делают. Ты как считаешь?
Слушай, ну вот последний вопрос прям очень сложный. Вот если прям вот на последний твой отвечать. Мне кажется, все очень индивидуально, но ловушка такая определенно есть, ты прав. То есть вообще именно поэтому стандартный путь, который мы видим у какого-нибудь западного чувака, что он поработал в Гугле, а потом по стартапам пошел.
Да, это хороший план.
Потому что, да, ты получил свои какие-то небольшие стоги, потом ты вышел, потерял чуть-чуть на этом, да, ну, когда уволился. А как минимум в росте потерял в будущем. Но ты свои силы начинаешь вкладывать, во-первых, в сферу, которая тебе нравится, поскольку стартапы тебе предоставляют огромный выбор. То есть всю жизнь мечтал заниматься медицинским оборудованием. Полно стартапов, где будут тебе рады тому, что ты пришел и работаешь в два раза дешевле, зато у тебя стоки, которые, если вы вдруг попадете когда-то на IPO, ну, понимаешь.
Ну, и все равно ты, да, это немножко лотерея, но ты, во-первых, ты что-то решаешь, ты не один из 100 тысяч в Гугле.
Да, вот, вот, то есть...
И во-вторых...
Что за... Да-да, говори.
Да, нет, ты говори.
Что задалбывает вот в этой работе? То есть почему ловушка? Потому что тебе уже не очень нравится, но ты привязан деньгами. А, собственно, поэтому тебе стоки и дают, чтобы привязать тебя, когда тебе будет не очень нравиться. Правильно?
Да, я думаю, что для этого.
Вот, поэтому в какой-то момент ты решаешь, все, я как бы чуть уже получил свое, я тут потеряю, зато пойду в другую сферу, где я буду лучше. Почему? Не потому что я, типа, буду работать более дешево, делать все то же самое. Ты будешь делать не то же самое. Ты будешь на гораздо большем кураже, ты будешь гораздо продуктивнее, у тебя будет ощущение какого-то аккомплиша, ты будешь в сфере, которую ты хочешь развивать, если тебе повезет со стартапом. Поэтому ты должен прыгнуть в начало, у него там дальше будут графички, ты должен как бы прыгнуть в начало этого самого до IPO, упасть как бы по баблу. Надеемся, что у человека к этому времени есть какая-то подушка, раз он нас так долго зарабатывал сильно выше рынка. Ну, в верхней части этого самого уже спрятанного распределения. И те силы, ту энергию, которая у тебя появилась за счет того, что у тебя есть новая мотивация, подвинуть к тому, чтобы, во-первых, что-то сделать, а во-вторых, снова выйти и оказаться в той части, которая несправедливо получает за счет того, что пришли другие и получают меньше. И это норм. Это норм даже несколько раз так делать. Поэтому, то есть, грубо говоря, это не только существует для владельцев бизнеса, такие вот прыжки с продажей и уходом, да, но и для технических работников. Вот. Вот так.
Интересно, что в начале карьеры ты гораздо быстрее растешь по деньгам, если меняешь работу. Угу. Потом это меняется, а потом опять начинается какая-то точка. Ну, грубо говоря, придя в Facebook сегодня и уйдя через 10 лет, ты вряд ли оттуда уйдешь долларовым миллионером. Но уйдя через 5 лет и прыгнув в стартап, если он выстрелит, там много если, но тем не менее такая вероятность появляется. Это очень интересно за этим всем наблюдать. Когда в стартап, Денис? Давай замутим что-то. Там раунд первый, второй инвестиции попили бабло.
Не, подожди, мы-то не должны мутить. Ну, точнее, это просто означает переквалификацию.
Согласен. Да, нужно
Нужно найти сферу, нужно найти то, что тебе кажется интересным, и идти туда фронтендером, фуллстеком, программистом, машинлернингом, дата-сайентистом, кем угодно. И это ничем не отличается от владельца бизнеса по твоей стратегии, только ты профессионально продолжаешь заниматься тем же самым. Поэтому это норм. И вот, например, мой опыт работы в очень небольшом стартапе, который купили, он позитивный с точки зрения DX, Developer Experience. Это очень интересно.
Какого цвета Lamborghini у тебя?
У меня не было никаких стоков, бро. Мне просто атмосфера нравится.
Идеальный кандидат, боже.
Да, я идеальный. Я так всем и говорю, когда спрашивают, почему же вы хотите столько денег. Просто я идеальный кандидат.
Да, неплохо. Давай пойдем пробежимся по нашим полупикам-пикам. Надеюсь, что это было хоть чуть-чуть познавательно.
Да, давай.
Так, я немножко запутался. У нас сначала полупики. Ага, важный полупик – это то, что Дэна собрали компанию, в смысле компанию как предприятие, подняли почти 5 миллионов долларов с каких-то несчастных, и теперь будут нанимать людей full-time и вообще всячески развивать это, я так понимаю, что-то, что может перерасти даже в бизнес. Представляешь себе? Было бы круто.
Интересно.
Дэна – это рантайм для TypeScript, напоминаем тем, кто нас слушает. Возможно, next big thing во фронтенде, по крайней мере, помнишь, мы про Ром говорили, да? Который, возможно, next big thing. Что-то давно не слышно. А Дэна все время апдейтит.
Нет, слушай, Ром, ты знаешь, для нас с тобой это загадка, но я тут поучаствовал в некоторых клабхаусах фронтендерских.
Да-да.
И ты знаешь, Ром всплывает. То есть вот кто-то говорит про Webpack, всплывает Ром. Кто-то говорит про Бабель, всплывает Ром. Кто-то, ну, то есть, понимаешь. И почему-то у всех, ну, как у всех, у некоторых людей есть хайп прям. И прям есть хайп. А если есть хайп, ты понимаешь, да, наша жизнь устроена так, что если есть хайп, то появится и продукт.
Окей. Слушай, да, ну, давай к следующему выпуску заапдейтим свои знания про Ром. Расскажем слушателям. На
какую... Я недавно смотрел, представление имею, но давай, да, это в отдельную тему выделим и расскажем, потому что интереса много.
В общем, новорожденному здоровья, счастья. Пусть станет Дэна next big thing. Было бы круто.
Да, Svelte и Дэна. Прекрасный, дивный новый мир.
Да.
Давай следующий пик, полупик.
Это твой.
Мой, он про CSS, прикинь. Но не просто про CSS, да, а с JavaScript. Значит, если советуют нам автор статьи, я, к сожалению, пропустил, кто это, что если вам нужно как-то менять отображение ваших псевдоэлементов, ну, например, before и after, у нас тут статья была, как их использовать, помнишь, в прошлый
раз? Да, конечно.
В прошлый, по-моему, раз, да. И... Если вам нужно в JavaScript как-то менять их отображение, проблема в том, что вы никак не можете получить эту ноду из JavaScript.
Это правильно, потому что ее нет в доме.
Да, абсолютно правильно, не буду с этим спорить. Но если вы все-таки хотите что-то интерактивно менять, а вы можете иметь на это право, то в качестве предложения предлагается в псевдо-вашем элементе использовать какую-то CSS-переменную, а CSS-переменную можно заресетить на любом уровне переопределения, например, на уровне самого элемента.
Да, кайфовая, простая, как железная дорога, но познавательная техника.
Так, давай к пикам.
Да, у меня суперпростые пики некоторые, а некоторые посложнее. На смешинге просто список SVG-генераторов выложили. Что там есть? Там какие-то код-сниппеты, какие-то фоны, генератор дудлов, фав-иконок и так далее. Генераторы — это круто.
Вообще это не фигня, это очень полезная штука.
Да, очень полезная штука. Я генераторами пользуюсь всю свою фронтендерскую жизнь. Начал я с того, что я генераторы закругления использовал. Сейчас я иногда использую генераторы градиентов. А в последний раз знаешь, какой я генератор использовал? CSS уголков. Ну, там...
Это... А, ну
через,
да,
через, через border, да, border left.
Задолбишься вот вспоминать, как там, в каком порядке что писать.
Да. Да, вот, в общем, вот это вот через псевдоэлементы. Поэтому...
Да, и поэтому, если вам... У меня вот была тоже недавно такая задача сделать простенькую SVG-шку. И знаешь, что мне пришлось для этого делать?
Что, руками писать в тексте?
Руками писать вот правильно эти все координаты, вот прям взял в голове это, представил, написал текстом SVG-шку. Это у меня
это получилось дойдл, пока норм. У тебя квадрат. Да? Но как только тебе нужно сердечко, тут ты попался, дружок.
Ну, тоже можно это в голове разложить, но головы может не хватить на потом штаны снимать, прежде как в туалет сходить, а нам эти козы съедут.
Так, добавляйте, в общем, как обычно, куда-то себе, в Notion себе добавляйте, если что, потом найдется. Когда-то точно пригодится. Значит, на WebDev'е крутая статья про XSS'ы и настройка Content Security Policy CSP для того, чтобы их избежать. Самый стриктовый, самый хардкорный способ это делать, но зато пуленепробиваемый. Мне было настолько лень это объяснять, что пришлось добавить в пике. Кому надо, смотрите.
Окей. И мой пик совсем небольшой, миниатюрный roadmap по фронтенду. Он, ну, очень обозримый, на удивление. В общем, я зашел и офигел, если честно.
Да, охренеть.
Вообще, все roadmap'ы по фронтенду пугающие, и тот факт того, что я понимаю большинство этих слов, конечно, немножко меня успокаивает, почему я получаю столько денег, потому что вот я почти все это знаю. В общем, как-то устроено определенное тоже roadmap, то есть направление есть изучение, и по каждому топику, если зайти внутрь этого топика, есть некоторые ресурсы, которые люди советуют. Я по нескольким топикам посмотрел, не по всем сразу скажу, потому что, ну, блин, там дофига. И, в принципе, там норм. То есть можно смотреть. Это все как-то стоит воспринимать как просто направление, просто подсказку, какого типа статьи, может быть, стоит смотреть, и не как то, что вам нужно сесть и за день все прочитать, в голову уложить, а как то, что вот ты думаешь, что бы мне такого, ну, грубо говоря, изучить. И вот берешь, смотришь, какая сферка у тебя проседает из тех, которые более-менее рано по пути, и просто спокойненько читаешь про нее статью. По-моему, вот это единственный способ применять это с пользой, не упарываясь, и все.
Там... Оно немножко отличается от нашей стандартной модели. У нас стандартная модель, что сначала верстальщик, а потом программист. Вот. Тут, например, по роудмапу HTTP WebSockets идут раньше, чем CSS Media Queries. По крайней мере, я не могу найти путь, по которому Media Queries раньше. Вот. И тем не менее, да, прямо если вот я сейчас выучил Git, что мне дальше учить? Это прикольная тема, потому что у меня часто возникает вопрос, что дальше? Если, ну, я какие-то родмапы в начале карьеры тоже смотрел, и мне это пригодилось, поэтому думаю, вам тоже может пригодиться, если вы в начале пути.
Да, ну или если вы считаете, что у вас какие-то области, например, проседают, то есть вы в каких-то областях уверенно разбираетесь, с которыми имели дело, а с какими-то, например, вообще не имели дела, потому что, ну, там, работаете не 17 лет, как некоторые тут, а там, я не знаю... 4 года, да, 3 года, то есть вы middle уверенный, но что-то у вас проседает. Просто пройтись по нему, понять, в чем из этого вы уверены, на что вы бы ответили там на вопросы на собеседовании, а где вообще вы не понимаете. Просто поэтому взять чуть-чуть, понять хотя бы, чтобы ориентироваться. В общем, по-разному можно использовать. В нашем сложном комплексном деле, в котором очень много всего, всякие любые такого рода формализованные знания, они полезны и могут быть как-то использованы. Вот так. Поэтому наслаждайтесь.
Главное, не офигеть от количества информации.
Да, и не упарывайтесь, потому чтобы это все сразу изучить, просто иногда посмотреть.
Да, огонь. На этом у нас, что ли, все? Будем прощаться?
Да, все. Спасибо всем. По поводу любой фигни, которую мы сказали, пожалуйста, в комментарии, в нашу группу в Телеграме. Мы там огненно провели эфирчик, будем проводить еще. Всем пока.
Пока-пока.